Привет, церковь. Скажите, вы верите в Бога? А вы доверяете Богу? Уже не слышал я ни одного «да». Я вот тоже доверяю Богу, и всю свою жизнь, сознательную христианскую жизнь, я стремлюсь к тому, чтобы все больше и больше доверять Ему. И знаете, накануне, перед тем, как мне нужно было готовиться к проповеди, я помолился, и я сказал, что «Бог, пусть эта проповедь будет о Тебе, пусть она будет во славу Твою, и пусть она будет для этих людей». И я просил Бога использовать меня в своих руках, чтобы максимальная часть всего была от Него, и лишь маленькая доля была от меня. То есть я хотел быть своего рода инструментом в Божьих руках. И знаете, когда я молился, так хорошо было. Я такой думаю, да, все здорово, сейчас Бог там мне мысли пошлет, я подготовлюсь, хорошо, все замечательно. И вот я сел готовиться к проповеди. Готовился до 5 утра. И тут внезапно мой компьютер зависает. И дело в том, что весь конспект, а те, кто хотя бы немножко знаком с тем, как ведутся проповеди, они пишутся не с головы так вот. Есть подготовленный план, есть конспект, который ты промаливаешь, к которому ты идешь. В общем, весь этот конспект, он остался на компьютере на моем. Я, конечно, не гений компьютерных технологий. И единственное, что я могу сделать в ситуации, когда завис компьютер, это нажать на одну единственную кнопочку и подержать подольше. Я так и сделал. Я нажал на компьютер, жду, он выключился, тьма настала. И вот эти вот 15 секунд ожидания до того, как нажать другую кнопочку, они были самыми тяжелыми, наверное, в последние дни в моей жизни. Потому что я понимал, что он может не сохранить все, что я там делал до 5 утра. Может что-то произойти. Я нажимаю на кнопку «включить», и компьютер не включается. То есть все труды, бессонная ночь, все мысли, весь конспект, весь план, он остался вот в такой вот металлической коробочке, которую можно просто вот так вот выбросить, и она ничем мне не поможет. Потом я с горя решил немножко поспать. Утро вечера мудренее. С утра проснулся, собрал в голове все, что было, помолился и отправился в церковь. И своего рода вступлением к моей проповеди должен был быть гениальный ролик, который, по моему замыслу, должен был коснуться ваших сердец. Вы бы все плакали, грешники бы покаялись. И, собственно, мне больше ничего не нужно было бы говорить после этого ролика. В общем, план был таков. Я со спокойной душой приехал в церковь, излил душу своим друзьям. Все говорят, ничего, все нормально. Спросил про видео, все нормально, все будет здорово. И сейчас вот наша маленькая заминочка — это вмешательство Бога в план. И хочу сказать, что то, о чем я сегодня буду говорить, это не от меня. Я здесь ничего не придумал. И ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Что эти слова значат именно для тебя? Знаете, мне кажется, что мы стали слишком черствыми. Нас уже ничего не трогает. Мы все время куда-то торопимся, мы бежим. Круговорот бесконечных дел, новостей не оставляет от нас ничего. И к концу дня внутри остается лишь пустота. И сегодняшний текст, который мы будем читать, это основа основ. Это то, что должен знать, помнить каждый христианин. И то, что должен услышать каждый человек. Мы будем читать из Евангелия от Иоанна, с 3 главы 16 по 21 стих. Всего несколько стихов, но эти стихи — это ключ к спасению. Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Бог послал Сына в мир не за тем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир через Него. Верующий в Него не будет судим. Кто же не верит, тот уже осужден, потому что он не поверил во имя единственного Сына Бога. Суд заключается в том, что в мир пришел свет, но люди полюбили тьму больше, чем свет, потому что их дела были злы. Ведь каждый, кто делает зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обнаружились его дела. Но кто живет поистине, тот наоборот идет к свету, чтобы было ясно видно, что его дела совершены в Боге. Аминь. Я хочу подробнее остановиться именно на 16 стихе, потому что этот стих содержит в себе и передает всю суть Евангелия. Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. И первое послание, первый посыл, который мы получаем из этого стиха, первый посыл для тебя — это «Бог любит тебя». И мы читаем о том, что Бог возлюбил этот мир. То есть Божье отношение к этому миру продиктовано исключительной любовью. И каждый человек подсознательно стремится к этой любви. Мы хотим принятия, мы хотим понимания, хотим, чтобы нас любили. Мы к этому стремимся, но лишь Бог в полной мере может ответить на нашу потребность. И лично мне было очень тяжело осознать вот этот факт, что Бог любит меня. Потому что, возможно, потому что лично я никогда не знал своего земного отца, ему просто не было дела до моего существования. И со временем я смирился с этим. Ну, что поделать. Знаете, в детстве мальчишки постоянно хвастались своими отцами. Они говорили, что вот мой отец такой, мой отец такой. Я помню, что в любой потасовке у каждого из них был такой вот, была такая фраза, заключительная фраза. Вот мой отец придет, задаст вам всем тут жару. И я понимал, что в моей жизни никогда не было такого козыря. Поэтому я знал, что мне придется со всем справляться в одиночку. И только сейчас, спустя многие годы, я понял, что вся моя жизнь является классическим примером, иллюстрацией того, как Бог любит меня. И знаете, если мы не замечаем Божью любовь в своей жизни, это еще не значит, что ее нет. Я думаю, что в жизни каждого из вас были моменты, которые вы можете описать всего в трех словах. Это было чудо. Каждый по-своему может ссылаться там на судьбу, на везение, на фортуну, на все что угодно. Но я хочу, чтобы вы знали, что именно это чудо — это живой пример Божьей любви к вам. И именно из-за этой любви Бог пожертвовал своим единственным сыном. И второй посыл заключается в том, что Бог отдает своего единственного любимого сына именно за тебя. И знаете, в нашей культуре мы уже привыкли к тому, что это уже все по тысячу раз слышали, да, Иисус там умер, все ясно, понятно, и казалось бы, не в чем тут разбираться. Но я бы хотел, чтобы мы вникли в смысл этих слов, чтобы мы их прочувствовали. И лично у меня нет детей. У меня даже нет братьев или сестер, поэтому я, наверное, не смогу судить о том, насколько тяжело пожертвовать своим сыном, единственным сыном, любимым сыном ради кого-то другого. Но на днях я был на выписке у Егоровых, у Кати с Ильей, которые вот сидят там сзади. И знаете, у них родилась доченька. Замечательная доченька. И я видел, с какой любовью Илья держал этого ребенка, как он на нее смотрел, как он ее целовал, нюхал ее. И знаете, вот я просто смотрел на эту картину, и я видел, и мне кажется, что я смог прочувствовать то, что чувствовал Илья, я смог увидеть то, что он видел, что он держал свою маленькую дочурку, своего ребенка, смотрел на нее и хотел защитить ее, оградить от всего мира, от всего, что может ее ранить, всего, что может ее погубить. И знаете, был такой человек, жил однажды, давным-давно, его звали Авраам. И у него была жена Сара, и у них не было детей. Детей они очень хотели. И когда Авраам уже был в преклонном возрасте, Бог подарил ему ребенка. И они назвали его Исаак. Через какое-то время ребенок вырос, и Бог решил допустить большое испытание в жизни этого человека. Он хотел проверить его веру, насколько она истинна, насколько он доверяет ему, насколько он всецело отдает свою жизнь ему, то, о чем мы сегодня пели. И Бог сказал Аврааму, что ты должен отдать своего сына в жертву мне, должен принести его в жертву. То есть это были не просто слова. Авраам должен был взять и убить, заколоть своего собственного сына. И на следующий день Авраам проснулся, взял с собой двух слуг и Исаака. Он собрал нужные дрова, все необходимое для того, чтобы сделать жертвенник. И они отправились на то место, которое заповедал Бог. И по дороге, когда они уже пришли к нужной горе, Авраам сказал своим слугам, чтобы они остались на месте, и дальше он пойдет только с Исааком. Он взял все необходимое, огонь, дрова, нож, и взял своего сына. И когда они поднимались на гору, сын обратился к отцу и сказал: «Отец, у нас есть огонь, у нас есть дрова, у нас есть все необходимое, чтобы сделать жертвенник. Но где жертва? У нас нет ягненка, которого мы должны будем заколоть». Авраам посмотрел любящими глазами на своего сына и сказал, что Господь усмотрит жертву. Когда они поднялись на гору, Авраам связал своего сына, положил его на жертвенник и протянул руку за ножом. И тут он услышал ангельский голос, голос ангела, через которого ему говорил Бог. Он сказал ему: «Не трогай мальчика, не нужно его убивать, потому что я теперь вижу, что твоя вера истина, и пусть он живет. Я вижу, что ты действительно любишь меня, действительно всецело доверяешь мне». И когда Авраам поднял глаза, он в зарослях увидел барана, который запутался, взял этого барана, заколол его и принес в жертву. И знаете, Богу не нужна была такая жертва, на которую не способен был Авраам. Ему не нужно было, чтобы Авраам страдал. И все, что ему было нужно от Авраама, ему нужна была его вера. Того же самого сейчас ждет от нас Бог. Он не хочет, чтобы каждый из вас страдал. И путь со Христом, путь с Богом — это не путь страданий. Потому что Бог не будет постоянно испытывать вас, бить вас молоточком и смотреть, что там осталось, еще что-нибудь не осталось. И следующий посыл состоит в том, что Бог спас тебя от погибели. И слово «погиб» в данном контексте, оно не означает какое-то физическое уничтожение, исчезновение. Это слово означает гибель в аду. То есть существование там в полной отдаленности, отчужденности от Бога, источника истины, жизни, источника вечной радости. И я думаю, что сейчас каждый из вас в той или иной степени доволен своей жизнью. У кого-то есть любимая работа, есть хобби, друзья, учеба, у кого-то есть жена, у кого-то есть муж, дети. Я думаю, что у кого-то даже есть любимый питомец, которого вы любите, да? И казалось бы, что в жизни все вообще прекрасно, замечательно, что, ну, вечность, она еще очень далеко. И не стоит об этом задумываться пока еще рано. И знаете, я много общаюсь с подростками, возможно, даже слишком много. Мне кажется, у меня скоро прыщи начнут подростковые снова появляться. И вчера вот я ехал со встречи с ребятами, и я поймал себя на одной мысли, что с многими из них у нас разница уже в 10 лет. В 10 лет. Я чувствую себя таким же, как они, но 10 лет прошли. Они минули просто незаметно. Пролетели мимо меня. И что ты будешь делать, если вечность наступит сейчас? Что ты будешь делать, если ты умрешь сегодня? Я хочу, чтобы ты подумал об этом. И хочу прочитать вам небольшой рассказ. И эта рукопись, она была найдена в школьном шкафу 17-летнего подростка после того, как он погиб на своем мотоцикле. Находясь в состоянии между бодростью и сном, я оказался в комнате. Не было видно никаких определенных очертаний, кроме одной стены, которая была усеяна маленькими ящичками для учетных карточек. Они были как ящички в библиотеках, в которых в алфавитном порядке находятся списки по фамилии авторам или темам. Но на этих архивных ящичках, которые занимали всю стену от пола до потолка и слева направо, сколько было видно глазом, были совсем другие заголовки. И когда я подошел к стене с архивами, первый, который попался мне на глаза, был «Люди, которые мне нравились». Я открыл его, и начал пересматривать карточки, и тут же захлопнул, с ужасом осознав, что имена, написанные там, были мне знакомы. И тогда без всяких слов я вдруг понял, где находился. И эта безжизненная комната с ее маленькими ящичками была каталогом беспристрастных фактов всей моей жизни. Каждое действие за всю мою жизнь, каждое мгновение, каждое незначительное мгновение были записаны в таких подробностях, которые я сам не в состоянии помнить. И от чувства заинтересованности и любознательности, смешанного с ужасом, я встрепенулся. Я начал наугад открывать ящички и осматривать их содержимое. Некоторые вызывали радость и приятные воспоминания, другие — чувства глубокого стыда и сожаления, что я даже оглядывался через плечо и смотрел, не смотрит ли кто на меня в этот момент. Ящичек под названием «Друзья» находился рядом с ящичком «Друзья, которых я предал». Разнообразие названий составляли как обычные, каждодневные вещи, так и не совсем обычные. Книги, которые я читал, ложь, которую я говорил, утешение, принесенное мной, шутки, над которыми я смеялся. Некоторые чуть ли не вызывали у меня смех своей дотошностью. Слова, которые я выкрикивал на своих братьев и сестер. Над другими я не мог посмеяться. Это дела, совершенные в гневе. То, что я бормотал на родителей. Я не переставал удивляться содержимому. Часто было намного больше карточек, чем я ожидал. Иногда меньше, чем я надеялся. Я был ошеломлен таким объемом проведенной мной жизни. Возможно ли это, что за 17 лет у меня было столько времени, чтобы написать все эти тысячи, миллионы карточек? Но каждая карточка подтверждала это. Каждая карточка была написана моим почерком. Под каждой карточкой стояла моя подпись. И когда я вытащил ящичек песни, которую я слушал, я понял, что ящик удлинялся, и чтобы вместить, удлинился, чтобы вместить содержимое. И карточки стояли очень плотно, и весь этот ящичек занимал около 2-3 метров. И я задвинул его, постыженный не столько качеством музыки, которую я слушал, сколько тем огромным количеством времени, которое я на это потратил. И когда я подошел к ящичку «Похотливые мысли», по мне пробежала холодная дрожь. Я выдвинул ящичек на пару сантиметров, не желая проверять его размеры, и вытащил карточку. Я вздрогнул от ее содержания. Мне стало тошно, что такой миг был записан. Меня охватило чувство унижения и гнева. В голове преобладала одна мысль. Никто ни в коем случае не должен увидеть эти карточки. Никто ни в коем случае не должен увидеть эту комнату. Я должен их уничтожить. И в неудержимом порыве неистовства я выдернул шуфлядку. Уже не важно было, какого она размера. Я должен был ее опустошить и сжечь карточки. Но взяв ее за один конец и начав стучать ее о пол, я не мог вытрясти ни единой карточки. В отчаянии я выхватил карточку, но когда я пытался ее порвать, оказалось, что она прочна, как сталь. Сокрушенный и совершенно беспомощный, я вернул карточки на место и, облокотившись лбом к стене, я издал длинный, беспомощный, жалостный выдох. В тот момент я увидел ящичек с надписью «Люди», с которыми я поделился Евангелием. И ее ручка выделялась на фоне других своим блеском. Она была более новой, за нее почти не брались. Я потянул за ручку. Маленький ящичек, не больше 7 сантиметров в длину, упал мне на руки. Я мог пересчитать эти карточки на пальцах одной руки. И когда тогда поступили слезы, я начал плакать. Я всхлипывал так глубоко, что в животе становилось больно, и аж передергивало меня. Я упал на колени и заплакал. Я заплакал от стыда, от непомерного стыда за все то, что я сделал. Ряды полок с ящичками кружились в моих глазах, полных слез. Никто и никогда не должен узнать об этой комнате. Я должен закрыть ее на замок, спрятать ключ. Затем, взглянув сквозь слезы, я увидел, как в комнату вошел он. Нет, пожалуйста, только не он. Кто угодно, только не Иисус. Я беспомощно смотрел, как он начал открывать ящички, читать карточки. Я не мог сносить, как он на них реагировал. Украдкой взглянув на него, я увидел на его лице такую печаль, что мое сердце чуть не разорвалось. Казалось, он интуитивно брал самые плохие ящички. Зачем ему их всех читать? Наконец он повернулся и взглянул на меня с другого конца комнаты. Он посмотрел на меня с сожалением в своих глазах, но эта жалость не раздражала меня. Моя голова поникла, я закрыл лицо руками и снова начал плакать. Он подошел и обнял меня своей рукой. Он так много чего мог сказать, но он не сказал ни слова. Он просто заплакал вместе со мной. Потом он встал и снова подошел к стене с ящичками. Начав с края комнаты, он вытащил ящичек и начал подписываться своим именем поверх моего. На каждой карточке. Одной за другой. «Нет!» — закричал я, бросившись к нему. Я не находил других слов, кроме как «нет, нет», пытаясь вырвать у него карточку. Его имя не должно стоять на этих карточках. Но оно там стояло. Надпись красного цвета. Такая сочная, такая отчетливая, такая живая. Имя Иисуса покрывало мое имя. Это было написано кровью. Он нежно забрал карточку, улыбнулся и продолжил подписывать их. Мне кажется, я никогда не смогу понять, как он это сделал так быстро. Но мне показалось, что буквально в следующее мгновение я услышал, как он закрыл последний ящик. И он подошел ко мне, положил свою руку мне на плечо и сказал: «Закончено». Я встал, он вывел меня из комнаты. На двери не было замка, но там оставались карточки, которые еще должны будут быть написаны. «Что будет с тобой, если ты умрешь сегодня? Что будет с тобой, если вечность придет в твою жизнь сегодня?» И, конечно, мы можем надеяться на то, что ящички с добрыми делами, с хорошими карточками, их будет больше, других будет меньше. Но давайте будем реалистами. Библия говорит о том, что никто не способен заслужить спасение собственными делами, собственной праведностью. И как ни старайся, если ты не принял Христа в свое сердце, то ты идешь в ад. И далее мы читаем: «Бог послал Сына в мир не за тем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир через Него. Верующий в Него не будет судим. Кто же не верит, тот уже осужден, потому что он не поверил во имя единственного Сына Бога. Суд заключается в том, что в мир пришел свет, но люди полюбили тьму больше, чем свет, потому что их дела были злы. Ведь каждый, кто делает зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обнаружились его дела». Именно наша вера во Христа спасает нас от суда. А наши грехи, они подобны якорю. И они лишь тянут нас на дно. И в моей жизни встречались люди, которые, услышав Евангелие, сразу же прятали голову в песок. И у каждого из них было свое какое-то индивидуальное оправдание, но их объединяло одно. Их объединял страх. Я и сам когда-то прошел через нечто подобное. Я боялся, что у меня не получится жить по Божьему стандарту. Знаете, я смотрел на христиан, на верующих людей, и мне казалось, что вот им всем только нимбов над головой не хватает. Сейчас вот еще чуть-чуть, и у них вырастут крылья. И меня это дико раздражало, потому что я понимал, что моя жизнь не дотягивает до вот этого золотого стандарта. И в 14 лет я впервые осознал свою греховность, и потом в течение 7 лет я шел к покаянию. И каждый день в течение 7 долгих лет я пытался бороться сам с собой. Я пытался бороться со своими грехами. Но у меня ничего не получалось. Оказалось, что моей силы воли недостаточно. И через 7 лет, когда я понял, что моя жизнь лишена всякого смысла, я обратился за помощью к Богу. Мне было страшно. Я не знал, ответит он мне или нет. Я знал, что просто другого выхода у меня нет, потому что я уже перепробовал все, а смысла не оставалось. И в 21 стихе мы читаем: «Но кто живет поистине, тот наоборот идет к свету, чтобы было ясно видно, что его дела совершены в Боге». И сегодняшний текст — это послание вечной любви. И для тех, кто уже принял Христа в свое сердце, пусть этот текст будет ободрением. Я хочу сказать вам, что я понимаю, что у каждого из вас тяжелая жизнь. Я понимаю, что у каждого из вас есть свои проблемы, свой собственный маленький ящичек, в котором все накапливается. Но я хочу, чтобы вы доверяли Богу. Доверяли, как это делал Авраам. Доверяли так, как Бог этого достоин. Потому что задумайтесь на секунду, если Бог пожертвовал самым дорогим, что у него было. Он пожертвовал своим единственным сыном, Иисусом Христом, чтобы спасти вас, спасти тебя, грешника, чтобы омыть каждый грех, который ты сотворил, чтобы омыть каждое слово, которое ты сказал, каждый неправильный поступок, каждое сердце, которое ты ранил, то как вы думаете, неужели Бог оставит вас в ваших проблемах сейчас? Это же такие мелочи в масштабах вечности. И знай, что Бог обязательно решит те проблемы, которые сейчас есть в твоей жизни. И также я знаю, что многие из присутствующих здесь еще не примирились с Богом. И знаете, услышав то, что вы услышали сейчас, вы уже никогда не сможете сказать, что вы этого не знали. Вы никогда не сможете сказать, что меня не было. Простите, я проспал, проболел и так далее. И сейчас ты стоишь перед выбором, идти за Богом или идти против Него. Знаете, третьего не дано. И я не хочу, чтобы ты обманывал себя. Потому что если ты не примирился с Богом, то ты идешь в ад. Ты идешь против Бога. И если ты идешь против Бога, значит, ты просто игнорируешь ту жертву, которую Он сотворил ради тебя. И сейчас я буду молиться вместе с вами. И, возможно, кого-то из вас коснется эта молитва. Если то, о чем мы говорили сейчас, оно актуально для вас, для вашей жизни, то молитесь вместе со мной. И если действительно Дух Святой касается вашего сердца, если вы хотите примириться с Богом, то молитесь. И у нас сегодня есть заместители пасторов в лице трех человек. Вы можете подойти к нам, мы помолимся вместе с вами. Засвидетельствуйте свое покаяние, свое примирение с Богом. И лично я буду рад посмотреть тебе в глаза и сказать, что ты теперь мой брат.